Знаменитые слепые. Фёдор Шоев. Окончание. Начало читайте в номерах 9, 10 и 11. Опять в полуденность без сна толпой врываются кошмары. Так было утром и вчера, однако мы еще не стары. Наверняка по силам нам изгнать томительные бредни, доверив горести слезам во время трепетной обедни. Возможно, многим невдомек, что на Вселенском перекрестке прощений срок давно истек, а всплески праведности хлестки, как встарь прорезывая тьму, идем по выставшему следу, а значит, судя по всему, одержим трудную победу. Необходимо иметь в виду, что по довольно весомым причинам незрячие делегаты из глубинки на протяжении целых 15 лет ни разу не собирались вместе, а долгожданный шестой съезд ВОЗ, вопреки уставу, состоялся лишь в июле 1947 года. На нем с обширным докладом о деятельности общества за отчетный период выступил председатель Президиума Центрального управления товарищ Медведев, гордо поведавший о значительных успехах организации, обозначив оптимистичные перспективы ее развития, несмотря на объективные сложности текущего момента. Однако полномочные представители членской массы оказались чрезвычайно требовательными к ответственным чиновникам, в своих оценках проявив принципиальность и конструктивность мышления. В итоговой резолюции они без обиняков указали на застарелые недостатки, наметив пути решения накопившихся проблем. Как и раньше, пристальное внимание уделялось критике пережитков прошлого, а пункты 7 и 8 главным образом посвящались искоренению упущений в сфере образования тотальников или совершенствованию периодической печати. Цитата. «Президиум ЦП ВОЗ не добился нужного охвата страждущих обучением чтению письму по системе Брайля. Жизнь слепых выпускалась с опозданием и слабо отражала положение на местах. Следовало бы упорядочить срок выхода журнала и расширить в нем рубрики, освещающие труд, культуру, быт и социалистическое соревнование незрячих, приблизив его содержание к основной практической работе. Перед соответствующими органами необходимо поставить вопрос об увеличении его периодичности до 2 номеров в месяц». Конец цитаты. Хочется уточнить, что с 1937 по 1940 единственный официальный орган Всероссийского общества слепых уже поступал к преданным подписчикам каждую пару недель. Причем гарантированный объем составлял 1000 пухлых тетрадей с информативным и увлекательным текстом по Брайлю. Правда, с уходом из редакции опытнейшего Яна Лепина положение резко ухудшилось, а в начале Великой Отечественной войны издание вообще не выходило. Да и в 1942 году оно порадовало читателей лишь однажды. Когда страна активно перестраивалась на боевой лад, а многие специалисты отправились в эвакуацию, Шоева вызвали в чрезвычайно серьезное учреждение, где вышестоящие товарищи заявили ему: «Вы в Москве, беритесь и действуйте». Литератор широкого профиля рьяно взялся за дело, но и при нем жизнь слепых издавалась нерегулярно, хотя порой ее разовый тираж и достигал 1500 экземпляров, а вскоре после долгожданной победы удвоился. К тому же вновь стал печататься ленинградский журнал «Путь ВОСовца», который количественно был на порядок скромнее. Несомненно, Шоев был ключевой фигурой на передовом крае пропагандистской борьбы. Учитывая важность миссии обеспечения тотальников полезной информацией, в октябре 1943 года на 8-м пленуме 5-го созыва журналисты избрали в состав Центрального управления ВОЗ. Скорее всего, его туда попросту кооптировали, как и еще 3 членов взамен выбывших. Тогда штат президиума этого руководящего органа состоялось 59 человек вместе с отделом снабжения и редакцией журнала «Жизнь слепых». Уже тогда отчетливо проявилась фундаментальная ошибочность отказа от собственной промышленной базы, поэтому в структуре Всероссийского общества слепых вновь стали создавать электромоторные, мебельные, матрасные, щеточные, гончарные, трикотажные и пимокатные предприятия. Непосредственно для нужд фронта в наскоро сформированных артелях усидчивые надомницы вязали рукавицы и носки, шили белье и кесеты для бойцов, а провинциальные умельцы делали конскую сбрую и валеную обувь. В учебно-производственных мастерских тотальники плели канаты военного назначения и маскировочные сети, да еще изготавливали комплектующие детали армейского снаряжения, ящики для снарядов и металлические коробки для мин, причем работали быстро и без брака, экономя много дефицитного сырья. Этот массовый трудовой подвиг воспевался в репортажах, статьях и очерках. На страницах журнала с восторгом описывался порыв незрячих артистов, которые безвозмездно выступали в госпиталях и частях Красной Армии. Распространялся опыт инициативных энтузиастов, личным примером и своим оптимизмом воодушевляя впавших в отчаянное уныние воинов и обучая увечных подопечных брайлевской грамоте. По вполне понятным причинам в грозное лихолетие с командировками была напряженка, поэтому героями крупных материалов прежде всего становились москвичи, а основным источником сведений о положении в отдаленных регионах являлись письма читателей. Сравнительно редкие заметки уцелевших слепкоров тоже выручали. Упорный подвижник вспоминал: «Нелегко было в условиях военного времени выполнять свой профессиональный долг, приходилось выпускать один номер в два, а иногда и в три месяца». Впрочем, редакция и актив делали все возможное, чтобы собрать факты и отобразить в печати патриотические дела незрячих. Кроме всего прочего, в преддверии 25-летия Всероссийского общества слепых Президиуму Центрального управления было поручено развернуть работу по дальнейшей популяризации достижений организации. Требуясь повысить авторитет деятельных и талантливых тотальников среди зрячего населения, общими усилиями к юбилею удалось издать сборник стихотворений «Радость труда» под редакцией Шоева. О нем в предисловии говорилось: «Изнурительно горьким было существование убогих детей в захолустной деревне, невнимание окружающих, перспектива оставаться лишним ртом для семьи, либо становиться поберушкой, накладывали тяжелый отпечаток на мировоззрение Феди. Мачеха каждый день напоминала ему о дармоедстве или суме нищего. Случайно нескладный переросток попал в Смоленское училище слепых, которое в начале империалистической войны закрылось. Обездоленный мальчик на несколько лет стал полубеспризорником и пытался продавать газеты. Только Великая Октябрьская социалистическая революция поставила его на ноги». Понятно, что в лирику Шоева прорывались памятные страдания безотрадного прошлого. В далеких от технического совершенства строчках проявлялась неизбывная тоска по недоступному изобилию зрительных образов, о которых он не имел даже приблизительного представления. Ему было нечего и надеяться увидеть буйство красок. Впрочем, в рифмованной исповеди таился намек на личное счастье наперекор невзгодам. «Бездорожье на каждом шагу, только звуки встревоженным станом. За другими идти не смогу, спотыкаться на ощупь устану. Буду горькие сеять слова, станет сердце упреками биться, и о жизни такой горевать, у которой глаза стылится. Я хочу, как другие, смотреть на людей, на веселую землю. У меня в сокровенном нутре силы буйные светлые дремлют. и так часто в тревожном мозгу светит дума о солнечном свете. Узок стал мне звучание разгул. Быть хочу не таким и не этим. Но пойму как-то вдруг невзначай и почувствую, веки повисли. Непроглядную стелет печаль, слепота на лицо мне, на мысли. Мир чужой мне улыбок, цветов, дни, где радости в радуге нижут. Тяжко мне, больно мне вот за то, что тебя никогда не увижу. В зрелых монологах повзрослевшего поэта были уже гораздо заметнее оптимистичные нотки. Несомненно, это связано с женитьбой второкурсника на вдумчивой Ане Алисовой, приехавшей поступать в университет из Орловской губернии. В свое время искренний разговор с любимой произвел впечатление на добрую девушку. Выходит, не прошли даром занятия в литературном объединении «Арена», где смоленский паренек совершенствовался вместе с будущим советским классиком Михаилом Осаковским. «Расскажи, родная, как весна цветиста, чем глаза ласкает берег у воды, как колышет ветер клен широколистый, чем красивы птицы, как цветут сады. Расскажи, как месяц крепышом мальчишкой по прохладе неба бродит не спеша, чем волной сердце зорь весенних вспышка, чем туманов зыбкость зренью хороша. Пусть я не окину мир цветов глазами, горевать не стану, никнуть ни к чему. Мир цветов и красок для меня не замер, я люблю всем сердцем отвечать ему. И люблю послушать от тебя, от зрячей, как играют краски в солнечном саду. От твоих рассказов жизнь моя богаче, и по этой жизни веселей иду». Как и планировалось, согласно четырехлетнему циклу, участники 7-го съезда целеустремленных единомышленников заседали в Москве с 12 по 14 ноября 1951 года и утвердили резолюцию, пункт 11, который гласил: «Центральное правление обязано в кратчайшие сроки образовать научно-технический совет для оказания содействия ученым и изобретателям в разработке приборов и приспособлений, облегчающих слепым овладение знаниями, работу на производстве, ориентировку в пространстве и приобщение к общей культуре. Руководству поручалось добиться массового производства приборов, оправдавших себя на практике, для чего следовало создать экспериментальный цех при одной из учебно-производственных мастерских. Как признанный эксперт в области пространственной ориентировки, Шуев, будучи постоянным членом этого консультативного органа, помогал коренным образом изменить качество существования недужных братьев, значительно повысив уровень их безопасности при самостоятельном передвижении. К сожалению, данная проблема и поныне в полной мере не решена. Пожалуй, в постановлении форума впервые не упоминалась периодическая печать, чему есть логичное объяснение. Дело в том, что в сентябре 1950 года 7-й пленум Центрального управления ВОЗ 6-го созыва обсудил решение коллегии МСО РСФСР и материалы проверки состояния хозяйственной деятельности общества, осудив существовавшую практику и приняв развернутое решение об устранении имевшихся недостатков, а также укреплении руководства УПМ и местными отделами. Из-за создавшейся обстановки по личному заявлению был освобожден от работы Василий Андреевич Медведев. На председательство уговорили Филиппа Ивановича Насеткина. Однако в связи с ухудшением зрения известный писатель в апреле покинул должность. Его, в свою очередь, сменил Сергей Михайлович Иванов, который тоже через 7 лет ушел в отставку по болезни, после чего главкомом ударной армии отечественных незрячих целых 28 лет являлся Борис Владимирович Зимин. Наверняка увольнение Федора Иосифовича Шуева не случайно совпала со стартом затянувшейся кадровой революции в руководстве общества. Конечно, журнал тоже не избежал тревог десятилетия начальственной чехарды. Однако в этот неустойчивый период наблюдались и важные свершения, прежде всего связанные с именем заместителя председателя ЦП ВОЗ Анатолия Михайловича Кондратова, которому в феврале 1956 года поручили наладить выпуск плоскопечатного варианта по содержанию идентичного брайлевскому оригиналу. Когда поставленная задача была с честью решена, опытный функционер сосредоточился на выполнении основных обязанностей и уступил бразды правления изданием ничем не примечательному Готлоберу, продержавшемуся на плаву всего несколько номеров. Наконец, в 1960 году проявила себя молодая поросль. «Жизнь слепых» возглавил Виктор Герасимович Першин, а литературным редактором при нем 6 лет состоял Виктор Александрович Глебов. Возможно, победные имена способствовали должностному взлету талантливых тезок. Во всяком случае, золотые медалисты школы-интерната №1 для слепых детей успешно закончили гуманитарные факультеты Московского государственного университета. Естественно, ретивые однокашники активно печатались и уже в 30-летнем возрасте стали членами Союза журналистов СССР, что вызывает искреннее восхищение. Тем более странно, что неугомонный ветеран почему-то аналогичной чести удостоился на год позже, лишь благодаря весомому юбилею, а ведь, будучи вдвое старше, имел в активе множество публикаций в различных жанрах. К тому же он по-прежнему выполнял обязанности главного редактора журнала «Советский школьник», сменив на этой должности тогдашнего руководителя ВОЗ Владимира Александровича Викторова, который по совместительству занимал ее до войны. Ответственный универсал по долгу службы, не жалея душевных сил, изучал интересы подрастающего поколения и почти четверть века, ни шатка, ни валка, продолжал свою просветительскую деятельность. Честно говоря, при нем в единственном всесоюзном издании для мальчишек и девчонок с дефектами зрения появлялись преимущественно перепечатки, позаимствованные из популярных детских книжек и пионерско-комсомольской периодики. У каждой эпохи свои приметы, поэтому маститый трудоголик мог только мечтать о плоскопечатной версии, рельефно-графических вкладышах и фонетическом приложении, а коренные реформы осуществил лишь его преемник Глебов. Впрочем, было бы наивно требовать грандиозных свершений от скромного коллектива из 2 человек, который с 1938 года ютился в тесной каморке на задворках редакции «Брайлевской литературы» Государственного учебно-педагогического издательства. Даже когда оно было реорганизовано и переименовано в «Просвещение», привычный статус, по сути, не изменился. Вроде бы никто не спорит, что Федор Иосифович родился 17 февраля 1902 года, зато нередко подвергается сомнениям дата его кончины – 23 октября 1965 года, хотя ее указывают вполне надежные тифло-библиографические источники. Обычно бывает наоборот. Да и то это касается персоналей далекого прошлого. Изумляет, что именно Виктор Александрович, около 22 лет, мастерски руливший ежемесячником, щедро продлил жизненный путь своего прямого предшественника до 1966 года, правда, без указания точного числа и месяца. Возможно, так получилось потому, что именно с этого времени он как раз и занял крайне беспокойный пост заочного вожака незрячих ребят. Как бы то ни было, ошибочка вкралась в мемориальную статью «Тепло большого сердца», где талантливый журналист создал выразительный словесный портрет безотказного гвардейца прессы, которого знал лично. Цитата. «Высокая массивная фигура, крупные крестьянские руки, широкий, умный, просторный мысли лоб с печатью жизненной мудрости. Обычно он любил сидеть, удобно утопив подбородок в ладонь и грузно опершись на палку в позе, характерной для людей думающих, мыслящих. Разговаривал всегда спокойно, ровным густым голосом, подбирая слова веские, сравнения яркие. Где бы ни появился этот большой веселый человек с тяжелой суковатой тростью в руках, подчас даже в самом скучном обществе начинали светиться улыбками лица». Конец цитаты. В своей замечательной программе «Штрихи к портрету», записанной на радио ВОС, Юрий Иванович Кочетков, представляя Федора Иосифовича Шуева, совершенно справедливо заметил: фактически данные о нем разнятся. Действительно, это заявление нынешнего главного редактора журнала для детей с дефектами зрения, который после переименования называется «Школьный вестник», подтверждается нарочитой туманностью некоторых эпизодов в произведениях мастера словесности, да отдельными темными пятнами его шершавой биографии. Разумеется, это ни в коей мере не умаляет фундаментального значения творческого наследия уникальной личности, зато привлекает к ней оправданный интерес поклонников и исторических текстов. Скользя неведомым путем, стремимся к призрачности, чтобы свои раздумья ни о чем оформить в авторские пробы. Авторитетом вопреки переползаем рубиконы, и нам частенько не с руки блюсти словесные законы. Легко расплескивая суть, сперва теряем беззаботно, а после силимся вернуть стихи, скульптуры и полотна. Шедевры копим про запас в животной склонности к наживе, потом оценивают нас по кучам мусора в архиве. Владимир Бухтияров.